Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы живем в век, когда подавляющее большинство наших взаимоотношений определяется таким вопросом: «А что ты сделал для меня в последнее время?» Это глубоко потребительское отношение пронзает то, как мы относимся к работе, как мы выстраиваем отношения порою в семье. Кажется, все сферы нашей жизни касаются этого. Это очень хорошо видно, например, о нашем отношении к нашей любимой спортивной команде. Когда спортивная команда выигрывает титул чемпионов, и уже буквально в следующем году мы недовольны показателями этой команды, потому что им нужно повторить это еще и еще раз. С другой стороны, есть отношения в нашей жизни, которые выходят за рамки этого вопроса: «Что ты сделал для меня в последнее время?» Такими отношениями являются, например, отношения с нашими родителями. И смысл не только в том, что любой ребенок может услышать от своей мамы, что: «Дорогой, я вынашивал тебя 9 месяцев, поэтому, в принципе, уже появившись на свет, ты должен мне за проживание и питание в течение этих 9 месяцев». Но отношения с родителями выстраиваются все-таки по другому принципу. Они выстраиваются по принципу любви. Запишите себе в ваших бюллетенях, подумайте над этим вопросом, что помогает вам почувствовать себя любимым. В чем проявляется Божья любовь в вашей жизни? Что помогает вам почувствовать себя любимым? И в чем проявляется Божья любовь в вашей жизни? Потому что отношения с Богом, они как отношения с родителями. Они не могут быть потребительскими по своему определению. Это отношения, в которых мы не можем сказать Богу: «Что ты сделал для меня в последнее время?» И тем не менее, именно этот вопрос движет израильтянами, иудеями, которые вернулись из Вавилонского плена. И именно с этого вопроса и начинается книга пророка Малахии, когда Малахия показывает, что то обновление, к которому стремились иудеи, то обновление, к которому стремились израильтяне, оно достигается только тогда, когда мы напоминаем себе о том, насколько сильно мы любимы Богом. С вопроса, с ответа на этот вопрос начинается книга пророка Малахии, когда Господь через Малахию говорит: «Я люблю вас, я люблю вас». Именно с этого, самого важного, самой важной фундаментальной истины начинается эта книга. Давайте в почтение Господа и снова его встанем для того, чтобы прочитать этот отрывок из книги пророка Малахии, первые 5 стихов. Пророческое слово Господу, Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, — говорит Господь, — а вы говорите: в чем ты проявил любовь к нам? Разве Исав не был братом Иакова, возвещает Господь? Но я полюбил Иакова, а Исава я возненавидел. Я предал его на горе опустошению и бросил его на дел шакалом пустыни. Если Эдом говорит: мы разгромлены, но отстроим разрушенное, то Господь сил говорит: они отстроят, а я разрушу. Их назовут нечестивым краем, народом, на который Господь прогневался навеки. Вы сами увидите это и скажете: Господь велик и за пределами Израиля». Это Слово Божие, будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, помоги нам не только услышать о Твоей любви, помоги нам сегодня почувствовать Твою любовь, ощутить ее всем нашим естеством. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В 538 году, до Рождества Христова, происходит то, на что израильтяне, о чем израильтяне знали, о чем израильтянам было сказано, но о чем они даже не могли надеяться. 70 лет вавилонского пленения заканчиваются, и у них появляется возможность вернуться на свою родину. У них появляется возможность вернуться домой. Наконец-то вернуться домой. Происходит то, на что они надеялись. И дальше им кажется, что если только мы вернемся домой, если только мы вернемся на родину, если только мы снова вернемся в свою родную землю, то придет вот это обновление, которого мы так долго ждали. Придет обновление в нашу жизнь. Наступит вот этот прорыв, которого мы так долго ждали. И тогда все изменится в нашей жизни. Придет долгожданный Мессия. Все народы поклонятся Мессии. Начнется век процветания. Но они возвращаются домой. И ничего не происходит. И они думают, хорошо, если только мы возродим наше общество, если только наше общество восстанет из пепла, вот тогда придет обновление, и оно не приходит. Если только мы сможем отстроить храм, конечно же, как только мы отстроим храм, вот тогда придет обновление, и оно не приходит. Если только мы воздвигнем стены Иерусалима, вот тогда наступит обновление. Они воздвигают стены, и обновление не приходит. Ни возвращение домой, ни восстановление общества, ни возведение храма, ни возведение стен, ничто не дает им этого обновления. Реальность такова, что они не получают того обновления, о котором они мечтают. И на самом деле то, что происходит с ними, очень похоже на то, что происходит в нашей жизни порой, когда мы думаем, если только... У каждого из нас есть вот это предложение, если только в моей жизни будет вот это... то тогда я буду счастлив. Если только в моей жизни будет семья, если только у меня будет муж, если только у меня будет жена, если только у меня будет другая работа, если только у меня будет более высокая зарплата, если только у меня будет чуть больше денег, если только у меня будет моя собственная квартира, если только у меня будет моя собственная дача и так далее. У каждого из нас есть вот это предложение, которое мы заканчиваем. Если только у меня будет, тогда я буду счастлив. Тогда в мою жизнь придет обновление. Но реальность такова, что обновление не придет. Потому что обновление зависит не от этого. Обновление зависит не от этого. Обновление зависит от наших взаимоотношений с Богом. Вот это как раз контекст книги пророка Малахии. Господь обращается к израильтянам где-то в 450-430 году до Рождества Христова, то есть через 100 лет после того, как они вернулись из Вавилонского плена. Малахия пишет в то же самое время, когда живет Ездра, когда живет Неемия, он обращается к тем же самым людям и показывает им, где кроется поклонение, где кроется наше обновление в Господе. Вся книга построена как серия споров Бога со своим народом. Бог что-то говорит народу, народ отвечает Богу, и Бог подводит черту под этим спором. Вся книга построена вот по этому принципу. Бог говорит, Бог обличает их в чем-то, они отвечают Ему, Господь подводит черту под этим спором. Разбить книгу, она достаточно короткая. Можно следующим образом. В первой и второй главе Господь обличает, Бог обличает неверность израильтян. Он показывает им, в чем именно они неверны, потому что они не могут понять, почему с нами происходит то, что происходит. Вроде бы мы все делаем правильно. Вроде бы мы все делаем так, как должны делать, но что-то идет не так. Почему? И вот первые две главы – это ответ на вопрос, что вы делаете не так. Бог обличает израильтян. В третьей главе Бог обращает неверность израильтян. Он показывает, что должно измениться в их жизни. А в четвертой главе он уже подводит итог, показывая как раз вот этот верный остаток, показывая, как неверность может стать верностью. Бог объясняет им, как неверность может стать верностью. В первых двух главах, что именно обличает Бог? Бог обличает их плохую память. Они забыли, что Бог любит их. И он говорит о том, что «я люблю вас». Он начинает с этого. «Вы забыли о том, что я вас люблю». И мы как раз ощущаем обновление жизни. Обновляется, жизнь преображается тогда, когда мы припоминаем Божью любовь. Второе, он показывает их плутовство. Он говорит о том, что вы начинаете играть со мной в религиозные игры, когда вы вроде бы все исполняете, но делаете это неправильно. Он показывает их плутовство. Он показывает их презрение к поклонению Богу. Он показывает их притворство. Он показывает их предательство. И в частности, он касается как раз вопроса того, как они разводятся со своими женами. Он говорит о том, что, друзья, вы говорите, что вы поклоняетесь мне, что вы почитаете меня, и вы оставляете, вы бросаете своих жен. В чем же проблема израильтян и не только их? Проблема как раз в том, что израильтяне играют с Богом вот в эти религиозные игры, где-то можно схитрить, где-то можно обмануть. Где-то можно задаться вопросом, а правильно ли Господь говорит, или правильно ли я услышал то, что Господь сказал, когда вроде бы с точки зрения законничества мы все делаем верно. С точки зрения законничества мы все исполняем верно, но результата нет. Потому что мы играем с Богом в эти религиозные игры. А Господь говорит о том, что мои отношения с вами и ваши отношения со мною – это живые отношения. А живые отношения выстраиваются совсем по другим правилам. Они должны быть живыми. Только так мы можем обрести обновление, только так мы можем ощутить прорыв в нашей жизни благодаря живым отношениям с Богом. И вот это и есть как раз тема книги пророка Малахии. Книга пророка Малахии посвящена духовному обновлению, которое, в свою очередь, приводит уже, то есть духовное обновление общества, которого не произошло. То есть смысл книги пророка Малахии в том, что, друзья, вы вернулись из Вавилона, но вы притащили с собой Вавилон в Израиль. Вы так и не вышли из Вавилона духовно. Вы так и не решили проблемы, которые привели к вашему вавилонскому пленению. Вы все еще живете в нем. И только тогда, когда вы обновитесь духовно, только тогда вы увидите социальное, культурное, экономическое преображение общества. Только тогда. И то же самое происходит и в нашей жизни. Духовное обновление в нашей жизни приводит к прорыву в других сферах нашей жизни. Это не означает, что нас ожидает процветание. В смысле успешного успеха. Это означает, что нас ожидает новое понимание. Мы начинаем по-новому смотреть на свою жизнь. Прорыв наступает не потому, что у нас просто появляется больше денег. Смысл не в этом. Прорыв появляется потому, что мы выстраиваем отношения с Богом теперь совсем по другим принципам. Мы смотрим на эти отношения совсем по-другому. И в ближайшие несколько недель мы увидим с вами как раз вот этот прорыв увидим, будем смотреть на первую, вторую, третью, четвертую главу книги пророка Малахии. Мы увидим с вами, что жизнь обновляется, когда любовь Бога припоминается. Об этом мы поговорим сегодня. Мы увидим с вами, что жизнь обновляется, когда отношения с Богом приоритизируются, когда они в приоритете, когда имя Бога прославляется, когда завет с Богом почитается, когда заповеди Бога применяются в жизни. Не просто их нужно знать, их нужно применять к нашей жизни. Тот отрывок, который мы рассматриваем сегодня, построен как раз вот по этому принципу, по которому выстраивается вся остальная книга. Бог начинает, Он обличает Израиль. «Я возлюбил вас», — говорит Господь. Израиль отвечает Ему. «В чем ты проявил любовь к нам?» И Бог объясняет. «Я полюбил Иакова, а Исава возненавидел». Бог обличает, Израиль отвечает, и Бог объясняет после этого. Таким образом выстраиваются все отрывки в книге пророка Малахии. Жизнь обновляется, когда любовь Бога подмечается. Когда мы подмечаем любовь Бога в нашей жизни, наша жизнь на самом деле изменяется. Мы начинаем смотреть совсем по-другому на нашу жизнь. Когда обращаем внимание на проявление Бога в нашем прошлом, на проявление Бога в предпочтении нас, на проявление этой любви в положении, которое мы занимаем. Наша жизнь меняется, потому что мы подмечаем любовь Бога в прошлом, предпочтений, положений. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. «Я возлюбил вас, говорит Господь». «Я возлюбил вас». Мы наконец-то замечаем любовь Бога в нашем прошлом, когда начинаем прежде всего с принятия этого простого факта, с принятия того, что Бог нас возлюбил. Потому что для многих из нас это сложно сделать. Нам сложно принять. Нам сложно поверить в то, что Бог любит нас. Нам кажется, что Бог холоден к нам, равнодушен к нам, возможно, злится на нас, еще что-то. Но самое важное, что нам нужно сделать, это просто принять. Бог меня любит. Все, что происходит в моей жизни, происходит потому, что Бог меня любит. Книга пророка Малахия начинается с этого. Фундаментальное утверждение. Бог меня любит. И мы начинаем припоминать проявление этой любви в прошлом. Это приводит к тому, что мы смотрим на то, что произошло в нашей жизни, и подмечаем, вот они благословения Господа, вот оно проявление Божьей любви. Мы подмечаем это в нашем прошлом. И мы пропускаем теперь все через призму того, что мы любимы. Все, что происходит в нашей жизни, мы пропускаем через призму того, что мы любимы Господом. Мы смотрим на мир глазами возлюбленного, возлюбленной. человека, который ощутил любовь Бога. Иудеям, к которым обращается Малахия, не нужно даже заглядывать в какое-то дальнее, далекое прошлое. Им достаточно посмотреть на то, что произошло 100 лет назад. Это не так давно. Он говорит, посмотрите на то, что произошло 100 лет назад. Вы не могли мечтать о том, что вы выйдете из плена. Но власть меняется во мгновение ока. Вавилон пал. Кир Великий отпускает вас. Вы не могли на это надеяться, но Кир Великий отпускает вас. И он не просто отпускает вас, Господь благословляет вас, когда вы начинаете выходить из Вавилона. И после этого одно, второе, третье благословение. Если почитать книгу Ездры, если почитать книгу Неемии, мы видим, как вот эти языческие цари дают им необходимые ресурсы. Они защищают их по пути, когда им нужно вернуться в Вавилон, когда им нужно вернуться из Вавилона в Израиль, в Иерусалим. Они дают им ресурсы для того, чтобы отстроить стены, для того, чтобы отстроить храм. Языческие цари дают им ресурсы для этого. То есть представьте себе просто на мгновение то, что произошло в нашей стране, когда вдруг Советский Союз пал, и вдруг государство начинает вкладываться в то, чтобы отстраивать снова церкви. Государство вкладывается в церкви, которая еще недавно разрушала. И то же самое происходит с ними. Языческие цари вкладываются в то, чтобы отстроить город. Им не нужно заглядывать далеко. Они видят это в недавнем прошлом, и они забыли об этом. Они забыли об этом. Они спрашивают, Господи, что ты сделал для меня в последнее время? В чем именно проявляется твоя любовь к нам? Смотрим ли мы на то, что происходит в нашей жизни через призму Божьей любви? Напоминаем ли себе о том, насколько мы драгоценны в Божьих очах? Сколько мы драгоценны в Божьих очах. Фильм, прославленный у режиссера Вима Вендерса «Отель «Миллион долларов»» начинается словами: «После того, как я спрыгнул, я осознал, что жизнь совершенна, и нет ничего лучше ее. Она полна волшебства, красоты, возможностей, и в ней есть телевизор. А также неожиданности, столько неожиданностей. Кажется, ты не замечаешь всего этого, пока ты, ну понимаете, жив». В конце фильма ты понимаешь, что это слова человека, который только что покончил жизнь самоубийством, потому что жизнь без Бога, она именно вот такая. Когда ты смотришь на жизнь и думаешь, она потрясающая, она великолепная, поэтому я совершу самоубийство. Потому что она бессмысленна. Потому что в ней нет никакого смысла. И жизнь, даже самая непростая, наполняется смыслом, ощущением любви, когда в ней есть Бог. У Ванетты Рэндалл Райзнер были все причины обидеться на Бога. В младенческом возрасте она заразилась полиомиелитом, который не сразу диагностировали. И из-за того, что не сразу диагностировали, она осталась инвалидом на всю оставшуюся жизнь. К возрасту 13 лет она пережила 21 операцию. У нее есть все причины для того, чтобы обидеться на Бога. Но в подростковом возрасте она доверяется ему. Она выходит замуж. У нее появляются дети, дочка и сын. Но в возрасте чуть меньше года они теряют сына, потому что, опять-таки, неверный диагноз больницы, и сын умирает. Ты слушаешь ее историю и думаешь, Господи, я не знаю, как этот человек продолжает доверять тебе, я не знаю, как этот человек продолжает любить тебя, потому что, если бы, рассказав свою историю, она сказала, и вот тогда я решила отвернуться от Бога, то, выслушав ее, ты бы подумал, ну, я понимаю. Я понимаю, почему ты принимаешь это решение. После того, как они потеряли сына, от нее уходит муж, их брак заканчивается разводом, все рушится. В своей книге «Шрамы, сформировавшие меня», Ванетта пишет: «Жизнь полна боли. Иногда Бог чудесным образом избавляет нас от нее. Когда это происходит, мы радуемся, воздаем Ему славу. Он творит все новое и превращает пепел в красоту. Порой избавление не приходит, но Он дарует нам мир в этих обстоятельствах, чтобы мир мог увидеть Его покой и удовлетворение. А иногда Он оставляет нам постоянную боль, как напоминание о том, что этот мир не является нашим домом и что мы всего лишь странники, проходящие через него». Она смотрит на Бога, несмотря на все, что происходит в ее жизни. И она припоминает Божье благословение в своей жизни, несмотря на все, что происходит в ее жизни, и ее взгляд меняется, ее жизнь преображается, потому что жизнь обновляется тогда, когда мы припоминаем любовь Бога. Наша жизнь обновляется тогда, когда мы припоминаем любовь Бога. «Я возлюбил вас, — говорит Господь. А вы говорите, в чем проявил любовь к нам? Разве Исав не был братом Иакова, возвещает Господь? Но я полюбил Иакова, а Исава возненавидел. Я предал его на горье опустошению и бросил его на дел шакалам пустыни». Хочется сразу перейти к следующему пункту. Ну, потому что есть отрывки в Библии, которые не хочется трогать трехметровой палкой. И вот отрывок, где говорится о том, что Бог возненавидел Исава, как раз относится к одному из этих отрывков. Где-то лет 10 назад в нашей церкви была проповедь по поводу как раз этой истории Исава и Иакова. История как раз, как Бог возненавидел Исава, но выбрал Иакова. После которой ко мне подошел человек и сказал: «Вы тоже в это верите?» Потому что проповедовал не я, проповедовал другой проповедник. Он говорит: «Вы тоже в это верите?» Я говорю: «Во что?» «Ну вот в кальвинизм, в избрание, вот в это все». И знаете, я сказал человеку: «Ну, если бы вы пришли на занятия для новых членов церкви, то вы бы узнали об этом 3 года назад. Но поскольку вы не пришли, это такая реклама занятия номер один, но поскольку вы не пришли, вы узнаете об этом только сейчас. Но, честно говоря, я не знаю, как можно вот об этом отрывке проповедовать по-другому, кроме как Бог избрал одного, а другого возненавидел». Ну, это, ну, вот, там открытым текстом, прямым текстом говорится об этом. И люди ушли из церкви. И признаюсь, у меня такое облегчение было. Не потому, что они ушли. У меня облегчение было, что люди ушли не после моей проповеди. Что есть еще другие люди, кто проповедует, и после этого люди уходят из церкви. И так приятно сразу на душе стало. Но тот человек, кстати, больше не проповедует у нас в церкви, на всякий случай. Очень сложно посмотреть на этот отрывок и не увидеть, что Бог возненавидел одного и возлюбил другого, что Бог выбрал одного и не выбрал другого, потому что здесь говорится об этом открытым текстом. И кажется, это несправедливо. Ну, кажется, что это несправедливо. Ну, любой человек, опять-таки, неважно, как, верите ли вы в предизбрание, в кальвинизм или там, реформатское богословие, или в какое-то другое, очень сложно читать этот отрывок и не думать о том, что ну несправедливо, Боже, несправедливо. Поэтому давайте посмотрим на эту историю. История Исава и Иакова, 2 брата. Исав появляется на свет первым. Это дети Исаака, это внуки Авраама. Это внуки Авраама. И дальше Исав продает свое первородство. Он продает свое наследие. Первый сын получал 2/3 состояния. Все остальные получали треть, но первый получал 2/3. Исав продает эти 2/3. Продает, потому что ему очень хочется кушать. Он приходит после охоты, ему очень хочется кушать. И за чечевичную похлебку, за тарелку супа он продает свое благословение. Ему нужно было просто чуть-чуть подождать. Ему нужно было приготовить самому что-то. Но он настолько хотел есть, что он сказал: какой мне толк в этом первородстве? Какой мне толк в этом благословении, когда мне очень хочется кушать прямо сейчас? И за похлебку он продает свое первородство. Он продает свое благословение. Он презирает тот факт, что через него должен прийти в этот мир Мессия. Он будет одним из прародителей Мессии. Он презирает это. За похлебку. Просто за похлебку. Ему настолько наплевать. И кажется, хорошо, ладно, это история Исава. Наверное, его потомки были другими. Наверное, его потомки вели себя намного лучше, чем вел себя Исав. Нет. Идумея, Эдом. Это народ, который постоянно конфликтовал с Израилем. Это народ, который постоянно пытался строить козни Израилю. Это народ, который постоянно вредил Израилю, начиная с момента выхода Израиля из египетского плена, когда израильтяне просят: «Дай нам пройти через твою землю, мы не будем ничего трогать, мы не будем ничего разорять, просто пропустите нас через свою землю», и их не пускают. Их не пускают. И вишенка на торте. Ирод Великий, тот самый, который избивал младенцев, тот самый, который уничтожал младенцев, тот самый, который хотел убить Иисуса. Идумеянин. Тоже идумеянин. Он тоже принадлежит к этому народу. Вишенка на торте. Есть у Бога причины для того, чтобы ненавидеть их. Все причины на свете. У него есть все причины для того, чтобы испытывать эту ненависть, для того, чтобы сказать: «Я ненавижу Исава, я ненавижу Идумею, я ненавижу этот народ. У меня есть все причины для этого. Это справедливо». Вот в этом справедливость Божья. Его ненависть справедлива. Но здесь есть несправедливость. Несправедливость в том, что он выбирает Иакова. Бог несправедливо выбирает Иакова. Потому что Иаков далек от совершенства. Иаков не подарок. Это делец. Это лжец. Это человек, который постоянно хитрит. Это человек, который постоянно убегает. Это скользкий тип. У него нет причин выбирать Иакова, но он выбирает Иакова. Нет никаких причин для того, чтобы выбрать его. И нет никаких причин для того, чтобы избрать Израиль. Но он выбирает их. И роду великому тоже является милость. Просто задумайтесь на мгновение о том, что в рождественской истории Мария узнает об Иисусе, Иосиф узнает об Иисусе, волхвы узнают об Иисусе, пастухи узнают об Иисусе, Анна и Симеон узнают об Иисусе. Одним из первых об Иисусе узнает Ирод Великий. Одним из первых. И это несправедливо. У него есть шанс покаяться, но он не использует его. У него есть шанс покаяться, но он не использует его. И эту же несправедливость мы видим избрание каждого из нас. Мы не сделали абсолютно ничего для того, чтобы заслужить милость Божью. Бог любит нас не потому, что мы в чем-то особенные. Мы приходим к Богу не потому, что мы смотрим на Бога и такие говорим: «Господи, ты прав. Ты существуешь, и я сделаю для тебя одолжение. Я приму тебя в свое сердце, потому что я знаю, что твоему царству очень нужен я. С моими дарами, способностями и так далее. Да? То есть я привнесу что-то новое в твое царство. Я очень нужен тебе. Я сделаю для тебя одолжение. Я присоединюсь к твоему движению». Нет. Нет. Избрание нас совершенно несправедливо. Несмотря ни на что, Он избирает нас до создания мира. Он искупляет нас смертью Своего собственного Сына. Он не только избрал нас от создания мира, но и искупил нас смертью Своего Сына. Он излил на нас Свою праведность. Он меняет праведность Христа нам. То есть, когда Бог смотрит на нас, Он видит не наши грехи, Он видит праведность Христа. И Христос говорит: прислушайся к Нему в молитве, прими Его молитву, ответь на Его молитву, потому что я совершил твою справедливость, я понес наказание за него на кресте, я прожил совершенную жизнь, которую он должен был прожить. Теперь посмотри на него через призму того, что сделал я. Он сохранит нас до конца наших дней в своей руке. Он не отпустит нас до конца наших дней, будет держать в своей руке. Он исполнил нас Святым Духом, он дал Святой Дух как залог того, что рай, обещанный нам, действительно будет отдан нам, как искупление, которое обещано нам, действительно произойдет в нашей жизни. И этот Святой Дух становится печатью в нашей жизни, печатью того, чтобы весь мир видел, что мы теперь принадлежим Ему, и мы теперь Его творение, совершенное, прекрасное творение. И однажды мы вкусим Его святость и славу в раю. И это несправедливо. Это несправедливо. Ад – это справедливо. Отлучение от Бога – это справедливо. Рай – это совершенно незаслуженная благодать и милость. Это совершенно, абсолютно несправедливо с точки зрения Бога, но в этом Его любовь. Послушайте, как об этом спасении пишет апостол Павел. «У обоих сыновей Ревеки был один и тот же отец, наш отец Исаак. Но еще до рождения близнецов и до того, как они сделали что-либо хорошее или плохое, чтобы выбор Божий зависел не от дел, а только от самого призывающего, Ревеке было сказано: старший будет служить младшему, как об этом написано: я полюбил Иакова, а Исава возненавидел». Что же это значит? Может быть, Бог несправедлив? Нет. Он сказал Моисею: я помилую того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею. Поэтому имеет значение не желание или усилие человека, а милость Божья. Несправедливая. Несправедливая милость Божья. Отдаем ли мы себе отчет в том, что верующие – это любимчики Бога? Помним ли мы о том, насколько нам повезло? Мы вытащили счастливый билет. Он выбрал нас. Он выбрал нас. И нам в этом повезло. Томас Мёртон был католическим монахом, мистиком, жившим в 20 веке. Удивительно глубокий автор, действительно очень глубокий. В своей книге, посвященной как раз тому, что мы не живем изолированными жизнями суровых индивидуалистов, он пишет: «Но тот, кто не боится признать все, что видит в себе дурного, и вместе с тем знает, что Бог любит его именно такого, со всеми его немощами и недостатками, может стать по-настоящему искренним. Ведь его искренность зиждется не на самообмане и не на иллюзиях, а собственной праведности, на бесконечном и неизменном милосердии Божьем». Наша жизнь обновляется, когда мы припоминаем любовь Бога. Жизнь обновляется, когда любовь Бога припоминается. Если Эдом говорит: «Мы разгромлены, но отстроим разрушенное», то Господь сил говорит: «Они отстроят, а я разрушу. Их назовут нечестивым краем, народом, на который Господь прогневался навеки. Вы сами увидите это и скажете: Господь велик и за пределами Израиля». Очень часто мы склонны сравнивать свою жизнь с жизнями людей вокруг нас. Это естественно. Но порой происходит так, что мы все время сравниваем себя с кем-то, у кого больше, лучше, благословеннее. И когда это происходит, когда мы смотрим на людей, у которых квартира больше, дача больше, зарплата больше, семья счастливее, сравнивая себя с ними, мы думаем о том, что: «Господи, мне компот не доливают в жизни. Ну вот как-то вот не достается мне, Господь. Почему вот все им, а мне ничего?» Но с другой стороны, когда мы сравниваем свою жизнь с кем-то, кому, может быть, повезло меньше, чем нам, все меняется. Мы начинаем подмечать все то, что есть в нашей жизни. Мы начинаем подмечать все то, за что мы благодарны. И если в первом случае это ведет нас к неудовлетворенности в худшем смысле этого слова и к зависти в худшем смысле этого слова, то во втором случае это ведет к благодарности. И Бог, как раз обращаясь к израильтянам, Он говорит о том, что: «Вы думаете, я ненавижу вас? Вы думаете, я не благословляю вас? Давайте я покажу вам, как выглядит моя ненависть. Давайте я покажу вам, что значит моя ненависть». И Он показывает это на примере Идумеи, на примере Эдома. Бог разгромил Идумею. Он говорит: «Это я сделал. Да, я разрушил их». Бог говорит о том, что я не только разгромил их попытки воздвигнуть что-то, их попытки возродиться, их попытки встать на ноги. Я разрушу все эти попытки. Они не смогут встать на ноги. Бог говорит: «Я разгневался на них навеки. Я разгневался на них навеки. Не будет момента, когда я поменяю свою точку зрения». Но вы знаете, даже в ненависти, даже в этой ненависти мы видим проявление Божьей любви. Мы видим проявление Божьей любви, потому что противоположность любви – это не ненависть. Противоположность любви – это безразличие. Это безразличие. Когда Бог говорит: «Ребят, мне все равно. Делайте, что хотите». Раз за разом Бог пытается их остановить. Раз за разом Бог пытается их вернуть к себе. Раз за разом Бог создает условия, в которых они могли бы обернуться к Нему, в которых они могли бы принять Его, в которых они могли бы покаяться. Раз за разом Он создает эти условия для них. И в этом проявление Его любви. Но всякий раз они отворачиваются. Есть очень красивый город Петра в Иордании. Петра – это единственное, что осталось от Идумеи. Вот этот памятник архитектуры глобального земного значения – это единственное, что осталось от Идумеи. Их больше нет. Нет этого царства, нет этого народа. Они растворились в песках времени, потому что Бог разгневался на них навеки и потому что они не использовали те возможности, которые были даны им для того, чтобы прийти к Богу, для того, чтобы покаяться, для того, чтобы обратиться к Нему, они не использовали этого. И они исчезли. Мы в буквальном смысле снова живем с вами в отвеченных молитвах. Когда мы смотрим на свою жизнь, оглядываемся на свою жизнь, мы вдруг понимаем, что это то, о чем я молился, это то, о чем я просил, Господь, и Ты ответил мне. Ты ответил мне. С кем мы сравниваем свою жизнь сегодня? Чего, как нам кажется, Бог нам не додал? Обращаем ли мы внимание на Божьи благословения? Помним ли мы о них? Или забываем, как только привыкаем к ним, Как только привыкаем ко всему тому, что дано нам, и начинаем задаваться вот этим вопросом: «Господи, в чем Ты показал свою любовь ко мне в последнее время?» Последнее время. Ты говоришь, что Ты любишь меня. В чем Ты показал свою любовь ко мне в последнее время? 26 лет, совсем молодая Анна Ахматова пишет очень короткое стихотворение, которое станет во многом пророческим. Она пишет его в 1915 году, когда начинается Первая мировая война, когда начинается уже вот эта пора лишений. Но как много лишений ей предстоит еще пережить, как много еще она потеряет в жизни. Она пишет: «Думали, нищие мы, нет у нас ничего, а как стали одно за другим терять, так что сделался каждый день поминальным днем? Начали песни слагать о великой щедрости Божьей, да о нашем бывшем богатстве». Она смотрит на то, что происходит в ее жизни, и она припоминает, насколько она благословенна в том, что она видит, что она потеряла. Жизнь обновляется, когда любовь Бога припоминается. Наша жизнь обновляется, когда любовь Бога припоминается. Есть такой очень старый анекдот про очень-очень несчастливого и невезучего человека. Человека, которому вот не везло во всем. В личной жизни ему не везло, в работе ему не везло. Пытается бизнес открыть, бизнес прогорает, ну вот прям во всем не везет. Шаг за шагом, день за днем, шаг за шагом, день за днем. И он выходит на улицу, падает на колени. И, естественно, в тот момент, когда он выходит на улицу и падает на колени, начинает идти дождь. Прям такой проливной дождь. И он такой промокший весь. Смотрит на небо, поднимает глаза к небу и говорит: «Господи, ну за что мне все это?» Вдруг разверзаются небеса. Свет буквально вот на него, солнечный свет падает на него, и голос с небес говорит ему: «Ну, не люблю я тебя, не люблю». И нам кажется иногда, да, то есть вот мы смотрим на жизни людей вокруг нас, и нам кажется, что вот, ну, буквально вот еще чуть-чуть разверзнутся небеса, и мы услышим: ну, не люблю я тебя, не люблю». Потому что какие-то вещи происходят в нашей жизни, мы не знаем: «Господи, почему? За что мне все это?» Но вы знаете, что бы ни происходило в нашей жизни, через что бы мы ни проходили, какие бы трудности, какие бы испытания, какая бы боль ни была в нашей жизни, мы знаем ответ. Это не потому, что Он нас не любит. Это не потому, что Он нас не любит, потому что есть крест Христа. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы можем оглянуться на крест Христа, и мы можем быть абсолютно уверены, что то, что происходит в моей жизни, не потому, что Бог меня не любит, потому что крест Христа доказывает мне любовь Бога. Когда Господь говорит: «Я настолько сильно люблю тебя, я настолько сильно хочу быть с тобою, что я готов претерпеть все муки, я готов умереть за тебя». Это не красивые слова, это реальность. Это реальный исторический факт. Я умер за тебя. Настолько сильно я тебя люблю. Что бы ни происходило в нашей жизни, какие бы трудности ни были в нашей жизни, мы всегда можем посмотреть на крест Христа и быть абсолютно уверенными в том, что Бог любит нас. Бог любит нас. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы обратились к Богу, когда бы вы приняли этот дар прощения грехов и жизни вечной, несправедливый дар, сделать это сегодня. Сделать это сейчас. Примите Его дар прощения грехов, жизни вечной. Обратитесь к Нему в конце, когда мы будем молиться, обратитесь к Нему в этой молитве покаяния. Примите этот дар прощения. Потому что жизнь обновляется, когда любовь Бога подмечается. Мы начинаем смотреть совсем по-другому на нашу жизнь, когда обращаем внимание на проявление любви Бога в нашем прошлом, в предпочтении, в положении. В следующий раз мы продолжим изучать книгу пророка Малахии и поговорим о том, как верно расставлять приоритеты в жизни. Как верно расставлять приоритеты в жизни. Нашим сиротским сердцам порой очень сложно поверить в Божью любовь, потому что мы так боимся обмануться, потому что мы обманывались уже в жизни. Плетите в вашу молитвенную практику признание Богу в любви. Скажите Ему, что вы любите Его. Скажите Ему, что вы любите Его, для того, чтобы услышать от Него: «Я люблю тебя». Примите тот факт, что Бог безмерно сильно любит вас. И начните смотреть на все в вашей жизни, даже на трудности, даже на проблемы, через призму этой Божьей любви. Буквально в одной фразе святой Августин Блаженный приводит пример того, как мы можем вплести осознание Божьей любви в нашей жизни. Он пишет: «Доверь свое прошлое милости Божьей, настоящее Его любви, а будущее – Его провидение». Доверь свое прошлое милости Божьей, настоящее Его любви, а будущее – Его провидение, потому что жизнь обновляется, когда любовь Бога припоминается. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе. Мы просим Тебя, дай нам почувствовать Твою любовь. Дай нам прошептать Тебе в ответ: Боже, мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя, кто не вкусил этой любви, дай им сейчас, Господь, довериться Тебе, обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния и сказать: Господи, прости меня, что я бежал от Тебя. Прости меня, что я закрывал глаза. Прости меня, что я не хотел верить в то, что Ты любишь меня. Прости меня, Господь. Войди в мою жизнь. Я люблю Тебя. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, простив мне мои грехи. Потому что Ты мой Господь отныне и вовеки. Ты царь моей жизни. Перед Тобой смиряюсь. Тебя принимаю. Тебе поклоняюсь. Во имя Твое молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblaiskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.